Что бы вы хотели спросить у гражданина Алексеева, когда вы вот изучили вот этот корпус текста? У меня прям масса вопросов. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Год в Фейсбуке или «Короткие мысли». «Короткие мысли» отшельника из Соломенной сторожки в клубе «Перелетный кабак». Происходит выставка Никиты Алексеева под таким названием. А книжку под названием «В поисках дерева метлы» тоже недавно в этом чудесном заведении, которое мы любим, представляли. И, конечно, Никита за нашим столом, художник, теперь и писатель. Да, теперь можно так сказать. Нет. Максим Боксер почти у нас с вами присутствием, хозяин этого прекрасного заведения, галерист, арт-дилер, коллекционер, художник Иван Лунгин и арт-критик Милена Орлова, главный редактор Art Newspaper Russia. Я правильно все сказала?
The Art Newspaper Russia.
The Art. Значит, художник и писатель, концептуалист, художник группы «Коллективные действия», основатель группы «Аптарт» и так далее, и так далее. Короче, Алексеев – личность легендарная. Но то, что он еще и писатель прекрасный, для всех его читателей в Фейсбуке, а, не секрет, б, все-таки, ну, некоторое удивление. В общем, у меня есть много вопросов к Никите, но я бы хотела, чтобы мы начали с цитат. Я попросила всех друзей подготовить по цитате. Иван Лунгин, пожалуйста.
Пожалуйста, да.
Я не мог бы рассказать, почему я не писатель?
Сначала мог бы, конечно. Конечно, мог бы. Совершенно. Да.
Я понимаю, Лен, что сейчас критерии весьма расплывчатые, кто писатель, кто художник. Тем более вовсе непонятно, кто хороший художник, кто плохой, кто хороший писатель. Вот, так что, пожалуй, для меня вот критерий остается единственный такой чисто ремесленный. Просто большую часть своего времени я трачу на то, что я изготавливаю свои эти картинки. И живу я на продаже этих картинок. Исходя из этого, я действительно настаиваю на том, что я художник, а не писатель.
Совсем недавно и многократно Никита утверждал, что он плохой художник.
Он не художник.
И не художник.
Он не художник. Не то, чтобы... Есть свидетели.
Интересно, теперь не писатель, это наверное...
Теперь опять художник. Нет, он был...
Но все-таки художник.
А потом появились вот эти замечательные предсмертные рисунки.
Предсмертные?
Были такие, да.
Ну-ка поподробнее с этого места.
Никита опять стал художником.
А
ну, в смысле, в своем... Я извиняюсь, что я так... Ну, были же, так, был такой момент, когда Никита утверждал, что он не художник, а наоборот журналист.
Я не утверждал, что я журналист, я просто работал в газете.
Работал,
да, о путешествиях, да, да, чудесно.
Газета «Иностранец» называлась,
да.
Кажется.
Дивная была совершенно,
да.
Такая.
И очень многие мои знакомые, которые лично не знают, вот не имеют счастья знать вот, Никиту, они мне все время спрашивают, а что Никита, а вот где же он пишет? Я говорю, так он художник. Вообще-то пишет в Фейсбуке, подписывается. Ну, то есть такая история. Ну.
Чудесная история, вполне чудесная, про замену,
да. Ну, все, кадры. Просто очень много поклонников, я знаю, вот в нашем кругу, что не в нашем, которые вот полюбили очень именно эссе, которые вот в газете «Иностранец» когда-то вот выходили, и, собственно, фанаты просто вот
статей Никиты. А я знаю людей, которые обсуждают даже какие-то посты фейсбучные Никитины и являются его фанатами, поэтому вот второе название передачи «Год в Фейсбуке».
Дело в том, что для человека пишущего важна аудитория, важен читатель. Да? Угу. Читатель – это достаточно обширен. А, соответственно, говорить о том, писатель Никита или нет, можно, определив очень важный момент. У него есть стиль. Да? Стиль – это самая важная вещь.
Браво.
Определенный. Да? Ну, например, я вот совершенно не подготовился к нашей сегодняшней встрече и не выбрал отрывок для чтения. И я подумал в самолете, когда летел, что сейчас я подделаю. Подделаю и зачитаю. Но я понял, что сделать я это не смогу, скорее всего, потому что стиль очень четкий, с парадоксальными разворотами мысли. И утверждение, что не писатель, не проходит.
Прочитав книгу, у меня сложилось абсолютное впечатление, что Никита, помимо того, что невероятный художник, еще бесконечно поэт, на самом деле.
Это правда.
Потому что от книги впечатление, что ты читаешь поэзию, а не не прозу. Сейчас перейдем к цитате. Это вопрос очень личный. Никита, я вот как-то до съемки задал немножко его. Вот. Цитата такая. «Домик на снегу. 11 января. Нарисовал за 2 дня 11 домиков на снегу, рядом дерево. Под каждым написано 2×2 – 4. 4×2 – 8. 8×2 – 16. 16×2 – 32. Ну и так далее. Для полноты картины надо нарисовать 20 домиков. То есть там дело дойдет до 2 миллионов с чем-то. Имеет это отношение к искусству? Оглядываясь на Троицу Рублева или Лошадей Сысю, вряд ли. Нет, скорее, это единственно понятный лично для меня способ тратить время жизни. Вот для меня это ежедневный вопрос, из чего складывается как бы то ощущение, что ты художник, то почему, как мы можем оправдать, в принципе, это... Эти очень странные ежедневные жесты, каждый день повторяемые. Почему мы все-таки называем себя художниками? Где это вот это ежедневное, вот то, что ты говорила.
Ежедневная практика.
Это ежедневная практика, это ремесло, это...
Ну да, я думаю, что это ремесло. Другое дело, что это ремесло приятное. Мне не приходится заниматься изо дня в день чем-то, что мне отвратительно. Вот. Но как потом, просто действительно у меня жизнь как-то так вот редуцировалась до практически только до работы. Ну вот я каждый день работаю себе.
Ну, в книжке очень интересно это все устроено. Ну, поход на работу, поход за едой там в какой-то супермаркет, поход в поликлинику к стоматологу, или там есть еще такие специальные больничные пространства, это тоже мы это опишем. А путешествия, правда, довольно много путешествий и работы внутри путешествий, внутри какой-то резиденции. И это очень лаконичная жизнь, я согласна, очень лаконичная, почти аскетическая. Но в то же время, Иван, я полностью согласна, раскрывается какое-то пространство поэтического мира за этим, за всем. И вот то, как это сделано, об этом страшно интересно поговорить. Ну, Милен, давайте вашу цитату.
А тут приехали два бодрых и умелых парня, в два счета обмотали все 36 картинок из Omission Points со всеми их 1,054,684 точками в пленку стретч. Обмотали в пленку стретч и увезли их на остоженку в МАМ. Это рядом с Зачатевским монастырем. А в Зачатевском монастыре, само собой, настоящие иконодулы. Не чета современным художникам вроде меня, что в МАМ свои изделия показывают. И пошел в подвал, в магазин «Смешные цены», потому что надо экипироваться перед госпитализацией. Продавщица Айша продала мне китайские тапочки, китайские же спортивные штаны с логотипом Nike. И 2 упаковки трусов, сделанных в Узбекистане. А кассир Мамвел спросил, не нужны ли мне еще и носки. Нет, носки у меня в ассортименте, настолько, что мучаю, чтобы парные найти. Вылез из подвала, и такое небо в Третьем Риме, безмятежное, и тихо плывут по нему облака.
Да,
носки, кальсоны, и еще про мархи машин, которые подвозят Никиту до разнообразных мест в Москве, или которые проезжают мимо, вот это тоже мне как-то вот всегда очень радует, когда описано водители.
И водители, их разговоры с водителями тоже абсолютно волшебные. А, Максим, цитировать будем? Прям вот по методу гадания открываем книжечку и где угодно.
Но книжечка такая, которую не хочется выпускать из рук.
Да.
И хочется ее перелистывать и наверное, цитировать. Но на самом деле, вот, для того, чтобы задать вопрос, я по памяти только помню, что был один из сюжетов, один из моментов, где Никита говорит о том, что он не актуальный художник.
Раза 3 в этой книге.
Несколько раз это проходит.
Пишу,
такой...
Современное искусство я ненавижу. Это что, то есть,
ну, не совсем так, но да, не актуальный художник. Вот я, листая эту книгу и читаю эту книгу, думал, а актуальная ли это литература? И вопрос на самом деле спорный, потому что есть вещи, имена, фамилии, места, которые отсылают меня к каким-то детским воспоминаниям, к каким-то книгам, местам, половину, я не знаю. При этом есть вот эти моменты повседневной жизни, да, такой продолжающейся, замечательной истории с водителями, с этими продавцами, да, с магазинами, да, здесь и там,
Москва,
и по всему
живая,
миру.
Живая, да. Не только Москва, там,
и не
там
только,
все города,
да,
живые.
Ну, да, то, что писатель мы и поэт, мы доказали. А вот актуальный ли писатель? И, собственно, сам вопрос.
А вопрос,
для кого
вопрос
ты пишешь?
Хороший вопрос, давайте.
Максим, насчет, я думаю, что я говорил не про актуального художника, скорее современного.
Про современного, про современного.
Вот. Для
про
меня это действительно давний такой вопрос, это такой мой конек. Потому что не очень понятно, что такое современное искусство, сколько времени оно современно, кому оно современное. Вообще время, я не уверен, что оно линейно. И, наконец, кто решает, кто кому современен. И в этом смысле это действительно для меня такой... Не могу сказать, что это больной вопрос, но такой постоянный. А для кого это? Я же это все писал для Фейсбука. К Фейсбуку у меня весьма двойственные отношения. С одной стороны, я думаю, что я, к несчастью, его такой же аддикт. С другой стороны, я очень не люблю Фейсбук, потому что это просто такой протез общения, субститут. Вот. И я это писал, воспринимая как Фейсбук, как болото. То есть я просто туда швырял вот эти вот тексты в надежде, что они там так и утонут.
Мне кажется, что это такая в чем-то аскеза, в чем-то метафизическое такое медитирование. Вот это слово тюканье, это сродни медитации. И присутствует ли это при написании текстов? Да? Так, вот есть ли это сходство, это параллель между творчеством живописным и литературным?
Я думаю, что это неизбежно, потому что это делает один и тот же человек. Хотя просто абсолютно технологически другие способы.
Ну да.
Штюканье, но действительно, я последний год как-то вот придумал себе технику, когда просто маркером акриловым вот эти вот точечки ставлю бесконечно.
А скажите, вот эти картины, которые висят у нас в соседнем зале, вот мы сидим в одном зале перелетного кабака, а во втором ваши картины, вот они этим методом тюканья сделаны?
Ну да, но это часть большой серии, которую я сейчас заканчиваю, там 30 с чем-то таких картинок.
И она связана, эта серия, с французской живописью, если я правильно понимаю.
Я думаю,
в то же время, ну, такая пародия немного на нее.
Ну, с Сюра это, как, конечно, связано, да. Потому что я как-то, может быть, я не прав, но я додумался до того, что Сюра – это самый формалистический художник, может быть, не только 19 века, но чуть ли не всего 20-го. Потому что его эта дивизионистская теория, она абсолютно сумасшедшая, не имеющая никакого отношения ни к реальности, ни к науке даже. И плюс еще просто это чудовищно трудоемкое занятие. Я не представляю, как он огромные свои вот эти вот полотна, циркали, гранжат, кисточкой.
Он их вот так вот
вытюкивал. Да. Я-то тюкаю просто фломастером, маркером, это в 100 раз быстрее и легче.
Так.
А он такой был явно безумец, конечно. Вот. И это не пародия, Лен, это скорее для меня просто такой тоже способ вот тратить время скорее. И плюс еще вот меня обозвали концептуалистом, бог с ним, ладно. Это еще, кроме всего прочего, концептуальный такой вот ход, почти безошибочно делать удачные картинки. Потому что совершенно независимо от того, как ты тюкаешь на разных планах, все равно получается почему-то красиво.
Вот про аскезу, та тема, которую задал Макс, аскеза и медитация.
Мне вот интересно, все-таки вот, ну, вот, если судить по этим запискам, то свои картины, вот, Никит, ты продумываешь все-таки. Это будет серия там из пяти чего-то с изображением галстуков, там, я должен написать их 65 галстуков, там, как, ну, условно, да, есть какой-то проект.
Сам автор галстуки не носит, но считает их такой,
ну, например,
забавной частью,
ну, например,
забавной,
да,
частью мужского гардероба.
Ну, вот мне интересно, вот эти тексты, возникает ощущение экспромта, да, если же я сразу пишу в Facebook, то у меня возникает какой-то драйв, что это вот,
что пусть это будет... импровизация.
Ну, как бы, да, вот это ощущение, ощущение, что ты...
Это похоже на японскую каллиграфию.
Что ты, нет, что ты еще общаешься, сейчас, что сейчас, перед тобой сейчас. Люди. Ну вот ты выходишь на сцену, и вот ты несешь чего-то. Пусть это криво, пусть... Но ты вот в данный момент это увлекает. И вот мне интересно, у Никиты такая же история.
Я согласен, да, того, что у меня нет иллюзии, что я с кем-то общаюсь. Я повторю, я понимаю прекрасно, что Facebook – это протез. Это абсолютно не...
Ну, протез, понятно, но все равно меня восхищает.
Но я с тобой согласен, что мне в голову бы не пришло сперва это написать, а потом перенести.
Ну, это вот это чувствуется, вот это дыхание какое-то другое совсем, да?
Нет,
вот
это просто это именно специфика Фейсбука.
Да, но мне вот очень она нравится.
Русский Фейсбук, он принципиально, как я понимаю, отличается от других Фейсбуков.
Ну, хорошо, пишите мне вот эту разницу, потому что я ее, признаться, не очень для себя отсепарировала. Я вижу здесь, ну, то есть я представляю себе, как устроен Фейсбук, я вижу эту ленту, и вот как она идет, ну, вот чем для вас отличается книга от фейсбучной ленты? Вашей же.
Тем, что это какая-то вещь уже, которая не полностью зависит, принадлежит мне. Зависит от меня и принадлежит мне. Ну и, кроме всего прочего, повторяю, выбор-то текстов делала Надя, а не я. Иллюстрации выбирала она. Так что это, в общем,
я поняла, Алексеев и не автор. Он и не художник, и не писатель, и не автор. И вообще ничто не его.
Хотелось бы.
Это скромность вопрос.
И это традиция, боюсь, Макс. Это традиция, которую я прям пока еще боюсь спрашивать.
Просто одно из моих любимых стихотворений вообще, это стихотворение Эмили Диккенсон «I'm nobody, who are you?» Про то, что, в общем, как бы вот стыдно и болезненно быть кем-то. Как сидеть на кочке в луже и квакать, как лягушка. Я не знаю, скромность это или нет, но стихотворение это очень люблю.
Вполне себе авторская позиция не иметь этой точки, с которой ты связан, и это тебя обязывает, сковывает, развивает твою гордыню, если говорить там с какой-то еще метафизической точки зрения. А вот когда ты отказываешься от того, что что-то принадлежит тебе, это вообще тебя делает свободным. Ты можешь дальше кем угодно становиться. Иван,
нет,
пожалуйста, комментируй.
Мне кажется, что эта точка скорее выражается в живописи у Никиты, собственно, в картинах его, потому что она, в принципе, совершенно... Вот там от человека, только от Никиты, вот это вот, мне кажется, маленький кусочек литературной фразы какой-то, что-то мысли вот вставленные, которые единственное субъективное, скажем там. А дальше мы идем уже в какие-то, не знаю, для меня это даже не пространственный конструкт, а конструкт времени на самом деле. Вот человек, маленькая песчинка, вот этот вот тюк один, его кусочек мысли, а дальше идет домик, кипарис или что-то, это уже там пошла минутная стрелка, то было секундное, это минутная пошла, дальше кусочек пейзажа, линия горизонта, это часовая стрелка, и мы уходим вот в эту вот бесконечность от маленького вот этого тюк человеческого, и это совершенно обезличенная форма на самом деле, которая теряется в бесконечности. Здесь же наоборот, эта пружина временная, она имеет свойство, она раскручивается вдруг как-то совершенно. У меня от этой книги ощущение каких-то немножко взбесившихся механизмов, вот это каждого текста, который совершенно шестеренки, которые вдруг вхолостую начинают как-то между собой работать, где-то сцепляясь, где-то нет. Один вдруг соединяется с этим, это число с этим, а какие-то вот так вот вхолостую там вот вертятся, крутятся. Для меня было совершенным открытием, что вдруг Никита как-то с... начал у меня в голове соединяться с одним из моих любимых современных поэтов Львом Рубинштейном. Вдруг совершенно неожиданно эти фразы вдруг начали согласовываться вот с этой музыкой Рубинштейна, когда по потоку общественного сознания вдруг вот то же самое, собственно, в галерее.
Ну, вообще-то они же дружили в молодости, насколько мы понимаем, и продолжаем дружить.
С Львом мы познакомились в 69-м году, если я не помню. Мне было, соответственно, 16. Он тогда уже был вполне взрослый, потому что он...
Он был с бородой,
он лет на 7, по-моему,
так,
меня
так,
старше.
Так, с кудрями.
А в те времена это огромная разница была, естественно.
А вот может, мы действительно вернемся, так сказать, к истокам. Вы ведь много чего обсуждали там вот в старые годы, в годы неподцензурного состояния искусства. И, насколько я понимаю, много работали и с временем, и с пространством. в частности, вот эти самые коллективные действия, это выезды, группа коллективные действия, это выезды за пределы Москвы и определенные акции в определенных пейзажах. Очень четкие, очень красивые, иногда фиксировавшиеся, иногда доставшиеся нам только, ну, в воспоминаниях, так сказать, современников. Я ничего правильно излагаю?
Я была, да, на одной.
Вот расскажите, пожалуйста.
Удивительная же история с этой группой или сообществом, не знаю уже правильно как назвать, коллективное действие, что начали в середине 70-х, 76-м, по-моему.
76-й год, да.
Да. А, и казалось, например, уже в конце 80-х, что это уже, ну, какой-то формат, который, наверное, сейчас закончится. Ну, можно выставляться, да.
Это все дико смешно, потому что вообще-то, на самом деле, к коллективным действиям я имею только косвенное отношение, по сути.
Ну да.
Я был в самом начале, в 76-м году. Угу. Туда, кстати говоря, в первый, так сказать, состав входил Рубинштейн, который быстро выбыл.
Ну да, там вот. Сложная
А дезертировал
история,
да. Я из коллективных действий уже в самом начале 80-х. Вот. И, конечно, хотя эта группа называется «Коллективные действия», но, в принципе, это детище абсолютно Андрея Монастырского. Гениального человека. Но в какой-то момент мне просто стало невмоготу с ним общаться и работать вместе. Я сбежал и тогда написал статью, может, она где-то сохранилась, которая называлась, если я не ошибаюсь, «Коллективные действия. Жизнь после смерти», где я сравнивал уже тогда коллективные действия с группой типа Rolling Stones, которая уже как бы потеряла смысл существования, но продолжает, тем не менее, выпускать пластинки, давать какие-то концерты на стадионах и так далее. Статью я написал, по-моему, году 81-м. И вот эти Rolling Stones существуют до сих пор. И как бы вот словами Хармса, смерть победила... То есть жизнь победила смерть совершенно неизвестным науке способом.
Там еще было чудесное выражение, которое я тут, когда изучала студентка и всякие статьи
про... Не инерция, нет.
Там было чудесное выражение у Никиты «Кабаре для элиты».
Если мы берем какие-то выставочные проекты, вообще все, что сделано Никитой там вот как художником, что это локации, это очень такая аскетическая, возвращаясь к определению Макса, аскетическая и медитативная практика. Это графически, это дико красиво, довольно холодно. Это я пытаюсь описать свои впечатления. Значит, очень кажется рациональным, и человек с блестящим глазомером сделал для меня эту графическую конструкцию. Вот, скажем так, ничего, что я так. Вот это происходит на локации. Это определенный временной отрезок. И, собственно говоря, сама сериальность того, что это там несколько галстуков, несколько деревень, несколько пейзажей, говорит мне о том, что это ограниченная во времени штука. Но очень интересно, когда я смотрю на, так сказать, несколько проектов, на серию проектов Никиты, или когда я читаю эту книгу, я вижу временной континуум, я вижу, слышу, как Мандельштам говорил, шум времени. Вот то, что происходит в этой книге, это буквально человек в истории, я бы сказала. Это человек в истории 17-го года, России, Европы, международных каких-то событий. Вот что меня страшно интересует. И если вы попытаетесь раскрыть нам эту тайну, как это сделано, то я с удовольствием это бы услышала. Ну, есть ответ какой-то у художника?
Лен, у меня нет ответа. Кроме единственного только вот замечания, что, конечно, акции коллективных действий, но это все-таки принципиально другое, чем изготовление каких-то картин, графики или живописи. Потому что, ну, я, в общем, да, я вполне традиционный художник. Вот я делаю картинки, потом задача их как-то показать наиболее удачным образом в каком-то пространстве. Ну, чисто такие уже профессиональные вещи, которые, конечно, тоже в себя включают и работу с пространством, с временем в меньшей степени. Может быть, в том смысле, что это работа с, ну, даже не побоюсь слова, с конъюнктурой. С тем, что происходит сейчас.
Я побоюсь. Мы как-то с боксером вообще, и Лунгин тоже как-то
Это слово носит у нас сугубо негативный какой-то смысл.
Нет, я имею в виду то, что это значит по-английски, по-французски.
Да, латинский, как бы, слово, оно не негативное, оно просто, ну, ситуации, да, какой-то.
Ведь есть же элемент спонтанности. Вот в этой книжке вы пишете, Никита, о том, что настает момент для написания текста на картине, и в этот момент вы слышите по эхо Москвы какую-то фразу. И тут же подсознательно она появляется в этой картине. Так что
Значит, насчет, конечно, я завишу от того, что происходит вокруг.
Конечно.
Моя очередь цитировать.
Да, к вопросу
о том, как бытовое и историческое в главе отдельно взятого автора объединяются. Божьи шутки, 1 марта. Совершенно точно, что моему поколению невероятно повезло. Такого в России не бывало очень давно. В отличие от наших родителей и дедов-бабок, мы не видели массовых расовых и политических репрессий, голода и больших войн. Более того, мы все еще довольно молодыми, дожили до времени, когда можно свободно путешествовать, говорить что угодно или почти. А главное, отвечать за свои, не за чьи-то или вообще ничьи поступки. Как мы этой благодатью распорядились, другой вопрос. По-моему, очень плохо. Нашим детям и внукам пока что тоже везет невероятно. И меня это везение начинает пугать, потому что даром ничего не бывает. Есть такое понятие в католическом богословии – чрезмерная благодать. Это когда человеку совершенно незаслуженно все время хорошо. Более того, он тихо и благостно умирает в своей постели, не сделав ничего доброго или полезного. Это Бог так шутит. Вот я полагаю, что в этом отрывке Никита очень близок с Честертоном, о котором мы недавно совсем с Максимом говорили, и по названию романа, которого это заведение и называется. То есть можно сколько угодно шутить, быть саркастичным и так далее, но вот такое абсолютное моральное твердое понимание того, где ты находишься, как ты живешь, в этой книге присутствует. Это тоже один из важнейших ее стержней, я бы сказала. Друзья, я предлагаю нам сейчас посмотреть Евгения Викторовича Асса, еще одного близкого товарища, автора книги «Плохого писателя и художника» Никиты Алексеева. Значит, Евгений Викторович нам присылает по скайпу такое сообщение.
Чтение заметок «Отшельник из Соломенной Сторожки» это восходит к классической дзенской литературе какого-нибудь 18 века. Такие вот описания, казалось бы, ничего не значащих событий, которые на самом деле являются, ну, собственно, может быть, самыми главными в жизни. Собственно, в эти моменты происходит откровение, происходят какие-то просветления в конечном счете, да, то, к чему стремится настоящий буддист. А Никита, конечно, является настоящим буддистом. Поэтому его момент присаживания на скамеечку на детской площадке для того, чтобы выпить глоток дешевого коньяку, означает гораздо больше, чем просто акт употребления алкоголя или разглядывания людей, идущих мимо. Это момент какого-то очень глубокого, фундаментального погружения в самые недра бытия. И вот эти вот бесхитростные описания, как бы часто смешные, такие несколько наивные, скрывают под собой какие-то огромные глубочайшие пласты такого погружения в глубины жизни. Вот. Это то, что вот, мне, пожалуй, больше всего нравится в сочинениях Никиты. Отчасти это похоже и на его картинки, которые тоже отличаются такой бесхитростностью, казалось бы. Какая-то совсем ничего не значащий ландшафт, например, в котором вот благодаря вибрациям цвета и каким-то случайным, казалось бы, случайным надписям возникает невероятная смысловая глубина. Ну, вот, там, не знаю, какой-то домик на берегу, и вдруг и надпись «Никогда, нигде, ничего». Там, ну, не знаю, я сейчас боюсь соврать, но какие-то вдруг такое вдруг как бы сталкиваются какие-то смысловые поля несовместимые, и возникает благодаря этому возникает какой-то очень сложный комплекс таких мыслительных, таких когнитивных проблем, которые вот как бы сразу не считываются. В этом смысле его рассказы, которые вдруг среди нет, рассказы, наверное, это не совсем верное слово, скорее его заметки, когда вдруг из какого-то обыденного бытового, какой-то обыденный бытовой контекст вдруг попадает что-то возвышенное или что-то политическое, или что-то как бы не вполне связанное с этим контекстом, вдруг неожиданно все переворачивается и возникает какая-то совершенно новая, очень глубокая и серьезная метафора, и какие-то очень серьезные и важные идеи просвечивают через это случайное столкновение не связанных между собой вещей. Вот через разговоры с таксистами, через разговоры со случайными прохожими, через общение с птицами и какими-то природными явлениями, которые Никита описывает с каким-то необыкновенным, необыкновенно трогательным и необыкновенно точным. Удивляет меня всегда, что он знает название растений и виды птиц. Не знаю, смотрит ли он их потом по определителю или знает их сразу наизусть. Это меня ужасно завораживает, очень трогает. Даже как и вообще его эрудиция в области языков и истории, и географии, и всегда употребление каких-то этих замечательных терминов и географических названий, названий блюд на греческом языке. Все это вместе создает какое-то необычайное пространство сложнейших пересечений, смысловых пересечений, и чтение это действительно оказывается таким прямо похожим на какие-то дзенские тексты, старинные дзенские тексты.
Я бы сказала, браво, теперь у нас есть несколько вопросов по этому поводу. Правда, это дзенские тексты. Вот я с удивлением обнаружила, что вы не только увлечены Японией, но и что вы там несколько раз были, что вы там работали. Вот как эта любовь к классическому японскому корпусу текстов возникла? И действительно, так ли он важен для вас, как Евгений Викторович утверждает? Или это некоторый гибрид все-таки?
Нет, я очень благодарен Жене Асу. Он прав, единственное, только он не прав. Я снова, я и не буддист.
Ну, вот. Понятно, что это ироническое все-таки, ну, конечно, было определение. Да, но,
нет,
но
я имею в виду, что ну, если бы я был верующим, наверное, я был бы буддистом. Но я не верующий. Uh-huh. Вот. А японская культура для меня действительно очень важна просто с юности. А в Японии, да, вот я в позапрошлом году побывал.
То есть там проект делали?
Я там один раз просто ездил на 2 недели, второй раз там были 2 выставки. Это благодаря совершенно чудесному человеку, профессору Вакане Коно, специалистке по русской культуре. Благодаря ей я просто вот осуществил эту мою давнюю-давнюю мечту там побывать.
Никита, а что такое дерево метла? Давайте вот расскажите, что... Ну, это специальное дерево, конечно же, японское, да?
Ну, это скорее устойчивый символ традиционной японской поэзии. Так. Что-то такое вот недостижимое. Это появляется впервые, по-моему, еще в каком-то 8-9 веке. Но самое известное упоминание – это в Гензи Моногатари. Это 12 век. То есть это вот такое вот дерево, которое где-то растет на горизонте, ты к нему идешь, подходишь почти вплотную, оно вдруг опять куда-то исчезает. И так вот всю жизнь ты пытаешься к нему приблизиться, и никогда это не получается. В японском это дерево называется очень смешно хахакиги. Вот. И это самое дерево метлы, ну да, ну вот как будто я всю жизнь его и ищу. А в первую мою поездку в Японию мы поехали как раз с Ваканой еще одним ее другом. Они мне толком не объяснили, куда мы вообще едем. Заехали в какую-то глушь, просто в такую японскую деревню. Потом просто шоссе кончилось. На машине куда-то поехали по почти, я не знаю, там 60 градусов куда-то в гору. Потом Сосей сказал, что дальше ехать невозможно, надо только пешком уже. Я понял, что я просто на эту гору не залезу. Так. А они туда поперлись. Я спустился вниз, там стояла чудесная такая над водопадом, вот как положено абсолютно, висячая беседка, где император когда он путешествовал из Киото в Токио, в Эду, останавливался, любовался этим водопадом. В общем, я встал в этой беседке, любуюсь водопадом, через час возвращаются в Аканы и Сусей и приносят какой-то такой кусок коры. Вот здесь фотографии есть. Это вот щепка от дерева метлы, которая сгорела от удара молнии, по-моему, в 17 веке.
То есть его, на самом деле, уже и физически-то не существует.
Ничего такого нет.
Это вообще, конечно, абсолютная волшебная сказка уже какая-то. Да,
Соломенная старушка существует.
А соломенная старушка существует. А соломенная старушка – это что такое?
Ну, соломенная старушка – это старое название района в Москве, где я живу, рядом с метро Тимирязевска. Вот. Ну, а тут тоже, конечно, такая японщина, отшельника соломенной старушки.
Старушка, да.
По-японски это звучит «варабангуэя индзя сёва».
Чудесно. Все-таки несколько японских слов вы знаете.
Не выучил, да.
А откуда в молодости этот интерес к Японии, вообще к Востоку?
Это известный факт. В 60-70-е годы вот это востокоискательство было очень распространено и модно. Среди здешней либеральной интеллигенции выходили какие-то книжки. Была такая знаменитая, сейчас я понимаю, совершенно наивная поверхностная книжка Завадской «Восток на Западе», где она как совершенно нелепо сравнивала, там, скажем, Малера с японской традицией. Неважно. Вот, но при
еще
этом...
Васильев был такой автор.
Ну, Васильев – это более серьезный. Более... Вообще, надо сказать, что ведь в России была совершенно блестящая школа китаистики и японоведения. И были переведены очень хорошо уже... Ну вот к 70-м годам, практически весь корпус классической японской литературы. Причем вот сами японцы говорят, что переведено действительно это блестяще. И вот один из моих образцов, как бы такая книжка моей жизни, это как раз один из главных шедевров вот этого жанра дзюхитсу. Вот такие вот необязательные заметки. Который называется, АС неверно датировал, это не 18-14 век, «Записки от скуки» Кэнку Хоси. Там такая забавная история, он был довольно скупоставленным офицером в императорской гвардии. Дальше что-то не то сделал, там уже все позабыли именно, не то какой-то роман был. Не нужно, не то еще что-то. В общем, его выдали в отставку.
Его сослали куда-то?
Нет, он пошел в монахи. Он даже не монахи, а просто как бы удалился от мира. Поселился на какой-то горе, в такой вот щелястой хижине. И сидел там просто, значит, вот писал. А начинается его книжка, сейчас я не помню дословно, но приблизительно так, что так, когда сидишь где-нибудь деньской напротив тушечницы, то такое в голову приходит, что с ума можно сойти. Вот. И он несколько лет, пока не помер, писал вот эти свои записки от скуки и просто ими конопатил щели в своей этой лачуге.
То есть писал записочки и запихивал стенку, да? Просто в болото бросал, да.
Вот, я с Кэнку Хоси, конечно, никак не соревнуюсь, но просто потом, после его смерти, якобы его ученики, какие-то друзья эти самые бумажки вытащили. Вот, это стало одним из главных, как бы, вот, шедевров
мировой литературы.
Ну, и мировой литературы, да.
Лен, простите,
Иван, конечно.
Смотрите, на самом деле, вот, опять возвращаясь к живописи, совершенно поверхностная вот такая вещь, которая 36 видов на гору Фудзи.
Фудзи,
конечно. Повторение вот этого одного пейзажа, повторение в разное время, в разное состояние, с разными кусочками мысли, которые проскальзывают. Вот как бы тоже возвращаемся к японской традиции.
Ну, это еще и традиция каталогов, энциклопедий, да. Еще и просвященческая традиция.
Да, вот я хотел сказать, Монтень тоже не брезговал. Да.
Про птиц мне очень интересно. А сказал, что вы хорошо знаете разные виды птиц, а у вас была еще и серия «Птицы Подмосковья», если я правильно помню-то, да? А вот откуда это, про птиц, откуда интерес к птицам или знание птиц?
Ну,
или...
знание, конечно, очень слабое, такое совершенно любительское. Я никакой не орнитолог. Нет, просто в детстве я мечтал быть зоологом. Как со детства, если я интересовался зверюшками, у меня любимые книги в детстве были просто счастье. Были, по-моему, все 5 томов вот этой «Жизни животных» Брэма. Не старое издание 19 века, конечно, по-моему, от каких-то 50-х годов переиздание советское. С замечательными гравюрами. Я просто как-то вот в детстве все время эти книжки листал.
Ну, вопрос такой скорее себе, может быть, даже отчасти. Вот я восхищаюсь вот эрудицией Никиты. Я уже, так сказать, мне повезло давно быть с ним знакомым. Я читала разные его тексты. Это всегда блестящие всякие. Вот, ну, мы все тут признали, что мы хоть в одном посте мы что-нибудь не знаем. Надо в словарь лезть или еще как-то там.
Но это совершенно не обидно. Ты это хочешь, наоборот, понять,
вопрос
что,
такой.
Ну,
вот я почему это говорю? Это такое вот достойное восхищение. У меня всю жизнь был такой тоже идеал. Вот больше прочитать, там вот узнать то, узнать. И вот в какой-то момент это мое личное переживание, кстати, связанное с Facebook, как-то отчасти с каким-то другим, я вдруг поняла, что даже те, ну, скажем, там маленькие знания, которыми я обладаю, но они есть, да, мне их некуда деть. Ужас состоит в том, что я понимаю, что как бы зачем мне еще знания, когда я даже не знаю, куда эти пристроить. Вроде бы уже настал такой момент, когда они как бы и не нужны. И вот одна из форм куда-то их слить, как бы, это вот значит написать что-нибудь. А еще вот как бы вот, ну, на всякий случай, непонятно кому, непонятно зачем, но вроде бы они вот, ну, думаю, может быть, завтра наступят... маразм все-таки, ну или еще что-то, жалко, вроде бы старалась, нужно запомнить. Да, и вот я когда иногда читаю Никиту, ну у него вообще запас другой, я чувствую какое-то вот тоже желание, эти все-таки это такой огромный какой-то багаж, я извиняюсь за это ужасное слово, но что-то такое, да, накопленное, куда-то хочется его вот в эти, ну, запихать, чтобы он был, сформулировать, куда-то там задевать.
И обязательно...
Ну, я не знаю, может быть, это, конечно, такое мое ощущение, вот мне иногда кажется, зачем я училась, зачем я на это тратила свою жизнь, зачем мне 6 лет в университете, зачем это еще называется... куда-то... Это кошмар какой-то.
Да,
зачем?
Для того, чтобы быть Никитиной аудиторией. Ну, может быть, считывать,
хоть что-то. Нет, я не претендую на то, что... Ну, это моя личная какая-то, ну, не драма, а вот какой-то такой кризис.
Настоящие образованные люди очень часто меня как бы уличают в полном невежестве, совершенно справедливо.
Это, например,
это уже высшая какая-то...
Не читатели, видимо, не любители
живописи. Я говорю, что они справедливы.
Возможно, ну, это, конечно. Они энциклопедисты.
По японской культуре в чем-нибудь
не
отличают?
Только нет, потому что нет, меня же заносят в какие-то области, в которых я действительно мало чего понимаю. А по поводу знаний, Елен, один мой друг, он англичанин, очень-очень образованный человек, но он моего возраста почти, чуть помоложе, вот он теперь принялся учить китайский язык. На кой черт ему это надо, не очень понятно. Он мне сказал, а просто нравится.
Как иллюстрация к тому, что мы только что описали, к той проблематике, которую мы только что описали, перед тем, как приступить к июньскому деньку, а это работа, которую нужно тюкать, да, понятно, пошел посидеть на солнце, на детскую площадку. Погода в России капризная, и откуда я знаю, когда еще будет солнце? Сижу на скамейке, читаю историю Венеции, Норвича, хорошую историю этого дивного города на болоте, замысловатая и одновременно тупая до безнадежности. Я Венецию обожаю, но жить там бы не хотел, потому что, чтобы жить в Венеции, надо быть венецианцем. Не то должен Дандала, не то кавалером Казанова Десенгальтом, а лучше, а еще лучше, обоими одновременно. Вот к вопросу о состоянии ума русского европейца, о том, как его можно критиковать за чего-то незнание, чего-то знание и так далее. Вот мне кажется, что еще один такой сквозной гвоздик, что ли, или пунктом этой книги, это русский человек как европеец. Ребят, вы можете со мной поспорить или там согласиться, но... Никита – гражданин мира. Я хочу, кстати, спросить у всех присутствующих за этим столом, потому что у всех есть опыт жизни за границей. Вот с этой точки зрения, что мы можем сказать про эту книгу? Или как она вам в этом отношении? Мне кажется, что Алексеев, куда ни приедет, он везде дома. Он, во-первых, быстро находит общий язык с какой-то местной публикой, самой там простецкой. Даже если он не знает детали языка, он на пальцах объясняется насчет того, что ему нужно купить сыра и вина с какими-то людьми. Очень быстро перенимает местные привычки, типа ходить в какое-то кафе и вести себя там определенным образом. Там, и очень быстро заводит традиции, в смысле, ходили есть жареную рыбу. Косорылы это называется, жареная рыба.
Куцумура, это такой вид барабулек.
Вот. Есть, Иван, какой-то комментарий по этому поводу?
Это нормальное состояние человека, адаптироваться очень быстро. И,
по-моему, тоже.
Ну, я не знаю, мне это интересно как вещь, например, опять же, вернусь к картинам Никиты, как вещь формальная.
Спасибо тебе, что ты нас возвращаешь все-таки к предмету, а то мы куда-нибудь...
Там вот по последних сериях везде присутствует домик. Домик, который как бы Никита практически все время с собой действительно переносит вот эту вот форму. Не знаю, как это происходит, не знаю, почему это возникает на картинке, но у меня ощущение, что он всегда вот этот предмет, это место существует.
Таскаешь с собой, да.
Соломенная сторожка, оно все время как панцирь, как, собственно, туда можно залезть.
Ну, Иван, я действительно понял уже давно, что мне, в принципе, все равно абсолютно, где жить. Главное, чтобы было где жить,
да.
И было где работать, и было на что жить.
Ну, вообще-то много лет во Франции.
Ну, вообще-то, ну, кроме всего прочего, прошу прощения, у меня французское гражданство, за что я очень благодарен Французской республике. Угу. Вот, так что как-то вопрос насчет Европы, наверное, не ко мне.
Вот меня что интересует? Да, Россия становится частью Европы в этой книжке. Вот то, о чем Милена говорит, там, Третий Рим, вот какие-то цитаты, которые мы выбирали, Россия не вынута из этого континуума ни разу. Она, как бы, она иногда достойна печали в каких-то бытовых там своих примерах. Например, в истории про реновацию. Реновация, значит, этих пятиэтажек. Никита ее подробнейшим образом рассказывает. Здесь мы уже даже не будем цитировать. И это часть этого дела. Протестные митинги, на которых там детей забирают. Это тоже часть рассказа. Но это все равно Европа.
Но это не географическая Европа. Это Европа, которая... Это европейское сознание. Это внутри человека происходит. Это не происходит нам, к сожалению, везде на улице у нас.
А можно...
Да нет, ну, Иван, вот я сейчас провел... довольно недавно вернулся, 2 месяца в деревню, буквально в такой в настоящей французской деревне в Нормандии. Время от времени заходил в кафе местное, в маленьком крошечном городишке, слушал, что там местные вот эти вот говорят. Ну, идиоты идиотами, просто они другие идиоты.
Да, это абсолютно... Вот,
идиотия деревенской жизни, только не русская, а французская.
Очень многие из нас, и я этим грешу, очень многие мои друзья вот в том же Фейсбуке, френдейте, так называемые, когда они уезжают за границу, они считают необходимым вот рассказать об этих удивительных там достопримечательных. Вот тут я попал на виллу такую-то, а вот здесь в этом музее висит вот супер брейгель. Тут у нас там в этом супер ресторане какой-то особый шеф, и там вот что-то совершенно особенное. И этому посвящено много наших постов, да? И кажется, что это вот действительно что-то особенное такое. И я невероятно признательна Никите за то, что он как раз этим не занимается, а рассказывает нам о том, что не особенное, а то, что вот настоящее, и вот о нашей вот этой как бы жизни в Москве или там еще где-то, ну вот о нашем, ну на самом деле о нашей нормальной, обычной как бы жизни. Он пишет так замечательно, что и помойки там вот эти, и какие-то вот эти ужасные, ну, вроде бы ужасные какие-то дырки, эти вот эти наши какие-то районы непонятные, вот эти кварталы, где, собственно, большинство, ну, за исключением каких-то счастливцев там, которые живут где-то в историческом... Я просто невероятно... Вот правда, Никита, спасибо тебе огромное. Я просто иногда думаю, господи, как хорошо. И вот у нас есть поэт этой жизни, слава тебе, Господи, хоть кто-то ее описал так, что мне становится приятно думать, что я тоже часть, я тоже живу в пятиэтажке, меня тоже сломают, реновируют, ура, ура!
Я хочу сказать, что это невероятно счастливая книга, несмотря на то, что в ней, еще раз говорю, много больницы, много автор сам болеет, мама его умирает в финале книги, что тоже, в общем, очень такая, ну, смысловой, символически значимая вещь. Несмотря на это книга счастливого человека, эта книга написана счастливым сознанием. автор может со мной не согласиться, но у меня, как у читателя, возникает ощущение счастья от того, что он мне этот мир подарил. Вот этот подробный, поэтический, смешной, бытовой, там, не знаю, не всегда прекрасный. Но то, что Никита не впадает в уныние, мне кажется, что это абсолютно ясная линия этой книжки. Давайте наугад вот прям по паре цитат.
Я прям с закрытыми глазами. «Стоматология, 24 июня. Начало нулевых или конец 90-х, не помню. Сижу зимой в Эгере. Где ударили ставить?
В Эгере.
Эгере. А, это Венгрия. Угу. Здесь написано примечание. На террасе Бирюзё. Как произносить сложно, да. Вот это как раз прекрасно, да.
Венгерского, естественно, не знаю. Бирюзё. Просто что-то такое отложил. Сорозо. Это пивная, а бюрозо – это как бы винное заведение.
А, винное. Бережё, берёшь рак, то есть красный рак, и пью пиво. Подходит местный дед в кепке. Поговорить ему, наверное, было не с кем. Зубов у него нет и спрашивает, говорю ли я по-немецки. Настолько, чтобы ответить, что по-немецки я не говорю, я немецкий знаю. Отвечаю, что нет. Дедушка спрашивает, а по-русски говоришь? С акцентом, но вполне понятно. Отвечаю, что как раз по-русски я говорю. Спрашиваю, можно ли его угостить пивом. Дедушка принимает приглашение. Мы чокаемся. Он спрашивает, перловка знаешь? Отвечаю, что да. И я знаю, хорошая. 8 лет ее ел в Мордва. Там наших много. Спрашиваю, в смысле венгров? Нет, мадьяр нет. Мордва, совсем наши. А я там в плен сидел, ел перловка. Хорошая. И замолкает, передается счастливым воспоминаниям.
Вот такой чудесный фрагмент, который как раз сочетает все, о чем мы говорили. Трагическую историю, забавное настоящее, радость жизни и общение с народом. Макс, цитату.
Не поверите, но открыл только сейчас. 12 марта. Бакенбарды и свобода. В знак своей нерушимой приверженности либеральной идеи примата закона над беззаконием и свободы над рабством решил отрастить бакенбарды, как у Пушкина. Понятно, с ними я буду похож не то на отставного метродотеля из Яра, не то на члена Госсовета с картиной Репина. Но семиология есть семиология. Так что обязуюсь публиковать свой портрет по мере отрастания вискас. Товарищ, верь, взойдет она, звезда.
Бакенбарды я отрастил, звезда пока не взошла.
Но верить, товарищи, должны и вам.
16 октября. Какое счастье, что я не акционист и не актуальный художник. Могу, не думая о том, актуален я или нет, рисовать то, что мне нравится, не думать о том, полезен я или бесполезен для общества, а главное, я даже могу себе позволить не изобретать ничего нового, рисовать снова и снова почти ту же картинку, стараясь, чтобы она была лучше.
Так, это был разговор о коротких мыслях отшельника из соломенной старушки, о книжке «В поисках дерева метлы», о годе в Фейсбуке. Никита Алексеев, художник, автор этой книги, автор выставки и автор некоторого, не знаю, как сказать, пространства, что ли, которое мы сегодня пытались объять. Явление. Никита как явление и автор явления, вот, которое мы сегодня пытались обсуждать и с самим Никитой, и с Максимом Боксером, галеристом или коллекционером, хозяином гостеприимного заведения «Перелетный кабак», с художником Иваном Лунгиным и с искусствоведом Миленой Орловой. Вела программу Елена Фанайлова.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский. Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».